რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей студии директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. С нами по скайпу из Соединенных Штатов Америки будет историк Юрий Фельштинский. И мы рассчитываем, что к нам присоединится из Киева депутат Верховной Рады Украины Алексей Рябчин, представитель партии Тимошенко. А говорим мы сегодня о международной политике и прежде всего о визите госсекретаря Джона Керри в Российскую Федерацию, встреча в Сочи с Владимиром Путиным, 4-часовая, и, собственно, попытаемся понять, как идет диалог России и Соединенных Штатов Америки. Ну, я бы вопрос нашему гостю задал бы как раз об этом визите. Как вы понимаете, собственно, задачу этой поездки? Вот один из наших коллег Александр Гольц сказал, что это, возможно, попытка установить такие линии связи прямые с российским руководством на случай, собственно, конфронтации, холодной войны и так далее.
Ну, я думаю, что конфронтация уже по факту существует. Насчет того, холодная война это или не холодная война, вопрос дискуссионный. Я считаю, что использовать этот термин два раза не имеет большого смысла. Мы начинаем думать в старой парадигме, а сейчас все-таки мир сильно изменился. Поэтому я предпочитаю конфронтацию как термин. Хотя, конечно, предпочитаю добрые отношения, продуктивное сотрудничество и так далее. Что касается визита государственного секретаря, на мой взгляд, то, что он приехал, имеет несколько причин. Наверное, главная из этих причин, если брать вот повестку дня и администрации в Вашингтоне, и повестку дня американской стороны на переговорах в Сочи, там все-таки, наверное, на одном из первых мест стоял Ближний Восток, и точнее, наверное, Иран и Сирия. По Ирану, я думаю, Соединенные Штаты очень стремятся сейчас в очень ответственный период перед финализации соглашения между международным сообществом и Ираном по его ядерной программе. И затем в процессе, если такое соглашение будет заключено, в процессе реализации этого соглашения, заручиться сотрудничеством России. Все-таки в условиях конфронтации договориться о сотрудничестве по, я подчеркиваю, важнейшему для Соединенных Штатов вопросу. Это большая, серьезная задачи. На мой взгляд, для госсекретаря Керри и для его непосредственного начальника президента Обамы это была главная задача.
Чтобы Россия не продала С-300?
Нет, С-300 ведь, кстати говоря, Керри в ходе пресс-конференции сказал, что хотя такая передача вооружений является нежелательной, она не противоречит международному праву, соглашениям, резолюциям по санкциям и так далее. Так что первое, это все-таки Иран, и для Обамы, как для президента, завершающего свой срок в Белом доме, самое время сейчас зафиксировать свои исторические достижения. Вот на внешнеполитическом фронте важнейшим сегодня представляется Иран. Если соглашение по Ирану будет заключено, то Обама с этим вполне может войти в историю. Восстановление дипломатических отношений с Кубой не настолько крупное, хотя очень важное, но не настолько крупное достижение, как достижение по Ирану. Второй момент – это Сирия. Обаму очень сильно критикуют, клюют противники, республиканцы прежде всего, но и другие, за то, что он слишком мягок был в сирийском вопросе, упустил Сирию, что показал себя слабым, дал Путину отвести американский удар по Сирии. Это история с химическим разоружением, в конце концов. То есть само по себе химическое разоружение не рассматривается как, ну, слишком большое достижение. А вот то, что путинский дипломатический маневр помешал нанести удар по Ирану, рассматривается как проявление слабости страны, по Сирии, со стороны Соединенных Штатов. И третье, на мой взгляд, это Керри хотел бы заручиться, ну, насколько это можно сделать, заверениями Путина, или, по крайней мере, прозондировать намерения Путина в отношении Украины и вообще восточного фланга Европы.
Прозондировать что... или что-то все-таки предложить для нормального мирного урегулирования?
Я думаю, что прежде всего прозондировать, поскольку для администрации Обамы, особенно на излете исторического времени администрации, иметь дело с большим конфликтом на Украине хотелось бы меньше всего. Что делать, если там действительно конфликт выйдет за нынешние пределы? Ну, сказать довольно сложно. Но что-то делать придется Соединенным Штатам. Соединенным Штатам очень не хотелось бы, администрации Обамы очень не хотелось бы, чтобы конфликт разросся и втянул бы Соединенные Штаты в уже непосредственное, ну, противостояние, а может быть и противодействие России вот в этой части Восточной Европы.
То есть Путину ядерным шантажом удалось запугать Соединенные Штаты. Вы ведь тоже на эту тему, так сказать, выступали и предупреждали. Правда, я не знаю почему, откуда берутся такие мысли, что вот Россия может применить в Украине ядерное оружие.
Ну, во-первых, я не говорил, что Россия может применить на Украине ядерное оружие. Я говорил о том, что если возникает конфликт с ядерной державой, то нельзя делать вид, что ядерного оружия не существует.
Вот за это вас некоторые коллеги
считают участниками ядерного шантажа. Это на их совести, Михаил. Я не хочу с ними полемизировать.
А почему не полемизировать? Эти заявления должны иметь какую-то основу, понимаете, когда вы, так сказать, нажимаете вот в этом направлении в сторону ядерной кнопки, ну, вы в какой-то степени способствуете путинской политике.
Вы знаете, я бы сказал по-другому. Если делать вид, что ядерное оружие уже никогда не может быть применено, если оно просто игрушка, которая помогает раздувать щеки на мировой арене, тогда есть некоторый шанс немножко ближе познакомиться с ядерным оружием. Меня в течение прошлого года больше всего беспокоила именно перспектива, хотя она, конечно, была отдаленной, но она не была нулевой. Перспектива соскальзывания к ситуации неконтролируемой. Особенно, если посмотреть на исторический фон, 2014 года, это все располагало к такому течению мысли. Я считаю, что такие соображения, сомнения были не только не были вредными, но были полезными, поскольку если говоришь об этом, кстати, об этом говорили многие серьезные американские аналитики, которых трудно заподозрить в стремлении подыграть президенту Путину. Но их беспокоила опасность вовлечения их собственной страны в конфликт с ядерной сверхдержавой. Поэтому здесь есть о чем говорить, и я не думаю, что ядерный шантаж, в кавычки его возьмем, привел госсекретаря Керри в Сочи. Я думаю, что были другие причины, и эти причины я изложил.
Ну, давайте мы соединимся с Юрием Фельштинским. Он с нами по скайпу из Соединенных Штатов. Юрий, добрый вечер. И, наверное, вот тот же вопрос, хотя с некоторым дополнением. Вот некоторые доброжелательные к Кремлю авторы уже пишут, что Путин заморозил войну в Донбассе, добился рекордной популярности страны и уже больше никого не пугает ядерным оружием и демонстрирует миролюбие и готовность к диалогу. Потому господин Керри к нему и приехал. Так ли это?
Ну, вы знаете, Путин не заморозил конфликт в Донбассе. Путин просто увяз в Донбассе. И, конечно, изначально, мы все это хорошо знаем, это все было на наших глазах, в апреле-мае 2014 года сроки по захвату территорий ставились совсем другие, и, в общем-то, ожидались многими совсем другие. То, что в результате российская армия в Донбассе не слишком активна или не в состоянии продвигаться с той скоростью, с которой хотела бы продвигаться, это, в общем-то, результат, там, допустим, слабости российского политического военного руководства. Устраивает ли такая ситуация Путина? Ну, отчасти устраивает, потому что какие-то задачи, тем не менее, с точки зрения Путина, решены были. Украина не сможет войти в НАТО с точки зрения Путина, она туда стремилась войти. Украина, скорее всего, не сможет в относительно близком будущем войти в Евросоюз с точки зрения Путина, она стремилась туда войти. Российское общественное мнение действительно за последний год как бы серьезно изменилось, и точка зрения россиян, ну, которая меня, конечно, например, тревожит, но тем не менее мы должны согласиться с тем, что как бы Путин добился здесь очень серьезных результатов с его точки зрения. Все результаты положительные. Так что какие-то победы в этой войне России и Украины Путин как бы может нам перечислить, не говоря уже о Крыме, который захвачен Россией, и Путин считает это величайшей победой, я, конечно, считаю это поражением, но суть не в этом. Да? Так что как бы плюсики Путин, безусловно, какие-то набрал. Другое дело, что цена, которая была заплачена, я считаю, очень большая. Это цена большая экономическая. Мы видим, как падают цены на нефть, мы видим, как падают цены на курс рубля. Мы видим, как российские граждане путешествовать стали меньше по этой причине, как цены на продукты дорожают. А главное, мы видим, как Путин своими собственными руками уничтожил влияние, которое Россия имела в Украине. Украина действительно была наполовину пророссийской. Не случайно результаты всех выборов были 50 на 50. Россия как бы пользовалась в Украине и серьезным экономическим влиянием, и серьезным политическим влиянием, и культурным влиянием. Вот сейчас единственное влияние, которое в России как бы осталось в отношении Украины, это военное влияние, то есть гусеницы танков. И пока что этими танками разрушены российские же территории. Да, то есть пророссийский Донбасс, пророссийский Луганск, которые и так были, в общем-то, российскими, а теперь истоптаны армией таким образом, что жить, конечно же, в этих как бы районах и регионах никто не сможет, а Харьковский регион, который, в общем-то, был пророссийским, уже сегодня, конечно же, скорее проукраинский, а не пророссийский. Так что вот этот результат отрицательный для России, безусловно, Путиным достигнут. И Украина,
я хотел
которая...
вас спросить, да, все-таки о американской позиции. Вот этот визит, показывает ли он, как пишут некоторые комментаторы, что нынешняя администрация США искренне хочет предотвратить эту новую холодную войну или, как говорит Дмитрий Тренин, конфронтацию и готова на компромисс какой-то с Путиным? Вот появились какие-то инициативы со стороны этих самопровозглашенных республик, они там выдвигают какие-то полубезумные предложения для урегулирования и широчайшей автономии внутри Украины, но тем не менее до этого они просто говорили о независимости.
Вы знаете, ну, во-первых, прежде всего, не будем себя обманывать, лидеры сепаратистов, так называемых, это как бы нанятые Россией менеджеры по организации конфликта на востоке Украины. Это как бы профессионалы, которые делают свое дело, наверное, делают его, как любые профессионалы, как можно лучше, стараются все сделать так, как им приказано. Они не являются самостоятельной политической силой, и поэтому вести с ними разговоры бессмысленно. Разговоры и переговоры, безусловно, нужно вести именно с Путиным. Но проблема в том, что, как мы знаем, Россия, в общем-то, до сих пор отрицает свое участие в этом конфликте, и это указание на то, что Путин не собирается всерьез отступать и как бы сглаживать то противостояние, свидетелями которыми мы являемся. Понятно, что и Соединенные Штаты, и Европа готовы идти в кавычках на любые компромиссы, для достижения мира и для предотвращения большой войны, но именно на компромисс, да, а не на полную сдачу. Вот что мы увидели за этот год, что сдаваться никто не собирается, и это та причина, по которой шансов у России победить в войне с Украиной нет.
Хорошо, Дмитрий Тренин, ну тогда вопрос, Дмитрий Витальевич. Вот я слышал, что вы ездили в свое время в Соединенные Штаты вместе, кажется, с господином Карагановым, убеждали тамошних экспертов, что нужно махнуть рукой на Крым вообще, признать его российским. Ну, а по поводу вот как раз Донбасса, этих республик, вести диалог по прекращению войны. Ну, и вот в каком-то смысле, может быть, вас послушались, может быть, получается так, что вот эти вот ДНР, ЛНР, ну, которые как фронтмены России, вот выдвигают какие-то компромиссные предложения уже.
Михаил, честно говоря, я не знаю, откуда такие сведения. Последний раз я вот в группе с Карагановым или под руководством Караганова ездил в Соединенные Штаты в 1993 году.
А ну, может, вы не под руководством?
Мы иногда пересекались с Сергеем на разных площадках. Но дело не в этом, на самом деле. Я по существу отвечу. Я думаю, что для того, чтобы добиться хотя бы устойчивого перемирия, я не говорю о реализации даже минских договоренностей, просто устойчивого перемирия, необходимо вести дело с тем, кто реально контролирует хотя бы вооруженные силы.
А кто реально контролирует?
Я думаю, что реально контролируют вооруженные силы, командующие соответствующих республик, Захарченко, скажем, прежде всего, потому что это Донецкая республика в основном занимается, ну, скажем так, ее вооруженные силы чаще, или там, как их называть, ополченцы, отряды.
Бандформирование.
Как хотите, как хотите.
На Украине говорят террористы.
Ну, террористы. Понимаете, если вы называете, говорите слово террорист, то тем самым вы, по сути дела, отказываетесь, в принципе, от диалога, потому что террористы не разговаривают.
Я предпочитаю слово контрреволюционер, потому что эти люди хотели дойти до Киева и победить Майдан.
Я не знаю, чего они хотели.
Публично. Они об этом говорили.
Они были антимайданцы. Где они хотели победить?
Вас устраивает?
Да как хотите. Михаил, для
шуаны,
меня опять-таки
шуаны. Слово.
Если люди знают, что такое шуаны, давайте будем говорить, что это шуаны. Неважно, как бы их ни называли. Если вы с ними хотите достичь какого-то более или менее стабильного положения на фронте, то вы с ними договариваетесь. Если вы не хотите,
надо их
то
победить.
Вы их должны победить.
Вот, а как же 11 тысяч российских военнослужащих, о которых говорит Порошенко, и что опровергает Россия? Может, там не 11, а 1100, но они командуют всем этим ополчением.
Я не знаю, сколько их там, я не знаю. Я думаю, что они там есть. Я думаю, что Россия оказывает помощь, безусловно, военную.
Да просто она руководит всем, по-моему.
Ну, я не думаю, что она руководит вот так, как это представляется. Я думаю, что там есть определенная доля самодеятельности. Там есть интересы, которые с российскими не совпадают. Скажем, есть интерес вот нынешней, ну, называйте это группировкой, находящейся у власти, или как хотите называйте это, в Донецке. Есть у них заявленный ими интерес отвоевать всю Донецкую область. С этим связан вопрос о Мариуполе. Не с пресловутым мостом в Крым для российской армии, а с тем, что Мариуполь дает какую-то критическую массу тому образованию, которое сегодня называется Донецкой Народной Республикой. Да? Поэтому есть там такие... Насколько они хотят дойти до Киева, это другой вопрос. Есть много заявлений.
Говорят.
Ну, знаете, есть, если посмотреть, что люди на Украине в разных ее частях, в разных городах говорили за последние 15 месяцев, то можно уехать не только до Киева, но очень далеко.
Ну, то есть вы считаете, что диалог вот с этими, извините, марионетками, это лучше, чем прямой какой-то разговор с Путиным? Все-таки Керри, наверное, да даже и Порошенко предпочитает разговаривать именно с Путиным, а не с этими людьми.
Действительно, Порошенко, на мой взгляд, упустил шанс в свое время еще до начала войны. Ведь война, собственно говоря, разгорелась по-настоящему после президентских выборов на Украине в прошлом году. До того были какие-то стычки, но войны как таковой не было. Она разразилась позже. На мой взгляд...
Разразилась, по-моему, очень странно.
Ну, хорошо, началась.
понимаете, разразиться может гроза. Война была начата определенными силами, и известно, кто наступал. Вот. Так что...
Вы знаете, я вам скажу такую вещь. Если представлять украинский конфликт исключительно как агрессию России, исключительно, я подчеркиваю, которая использует своих марионеток на Украине, то тем самым вы исходите из совершенно иной реальности, чем та, которая есть. Россия, безусловно, втянута и втянулась в этот конфликт. Безусловно, она очень сильно вовлечена в эти все действия. В этом вопросов нет.
Без России, извините, эти люди не могли бы воевать и недели, и двух. Без России они были бы разгромлены где-то в начале сентября, говорят все военные специалисты, без прямого удара России. Без России во время Минских соглашений, обсуждения их, не было бы потом этих боев Дебальцево, который, собственно, там и пообещал в Минске Владимир Путин, что ополченцы разберутся с этим там, котлом
думаю, что,
и так
я
далее.
Я думаю, что без России, мы, если бы Россия не участвовала во всем том, о чем вы говорите, то мы, возможно, имели бы даже более серьезный конфликт на Украине, чем тот, который мы имеем сегодня. Представьте себе, что Россия не вмешивается. И на всей территории Украины идет волна, которая приходит из Киева, из Западной Украины. Это, безусловно, привело бы к серьезным столкновениям. Столкновениям, в том числе в Севастополе. И это могло бы привести бы уже к реальному конфликту, реальной войне.
А сейчас что, нереальная война?
Нет, сейчас эту войну...
Миллион беженцев, войну, 10 тысяч погибших, так условно, на
сейчас
глаз.
Эту войну называют по-разному. Это, безусловно, война. Конечно, она реальная война. Но есть разные степени. Вот то, что сейчас можно еще назвать локальным конфликтом. Это тоже война. Но война, о которой я говорю, это война, которая не является локальной, которая могла бы стать региональной войной. И здесь мы могли бы вспомнить те сценарии, о которых мы с вами упоминали немножко
опять
раньше.
Опять про ядерное оружие. Так ну, это только с участием России может быть.
Конечно, с участием России.
А вы говорите, что участие России позитивно.
Я не говорю, что не надо мне вкладывать...
Что могло быть хуже.
Нет, то, что могло не быть,
что
могло
что быть хуже... Что, кажется, Россия сдерживающий фактор.
Что могло быть хуже, чем сегодня, безусловно. Безусловно.
Без я России.
Думаю, если бы участие России было бы вот на... этих на первых этапах было бы пассивным, то в какой-то ситуации России пришлось бы либо эвакуировать свою базу в Севастополе, потому что новое украинское правительство, скорее всего, потребовало бы такого ухода, либо правительство могло бы не потребовать, но потребовали бы активисты, и это привело бы, на мой взгляд, к еще более серьезному конфликту. Поэтому я не хочу, на мой взгляд, позиция...
То есть вы оправдываете нет, таким образом нет, аннексию
нет.
Крыма?
Я ничего не оправдываю.
Объясняете
Я объясняю
хорошо.
Ситуацию, не аннексию Крыма. И, на мой взгляд, позиция политика России была на протяжении многих лет на украинском направлении часто бездумной, часто неверной. На последнем этапе, на мой взгляд, в 13-м... в основном в 13-м, начале 14-го года, она была ведома каким-то, на мой взгляд, очень благодушным представлением о том, что Украина может стать частью интеграционного пространства. Там было много очень ошибок в этой политике. Много было не сделано, много было сделано того, что не надо было делать. И Россия несет свою долю ответственности.
О, да, дестабилизировать
за то, что
режим
произошло.
Януковича Путину совершенно не надо было, а он это начал делать.
В каком смысле?
Ну, в каком смысле? Фактически экономическое давление началось ведь не на какой-то Майдан, а на режим Януковича, когда тот собрался съездить в Вильнюс и подписать мало что значащие документы в предвыборных целях.
Документ, трудно сказать, мало значащий, много значащий. Этот документ, не подписание этого документа привело к тому кризису, который мы видели на Украине в декабре и в начале 2014 года. Я еще раз говорю, что, на мой взгляд, политика, проводившаяся в 2013 году с российской стороны в отношении Киева, была плохо информирована, довольно, ну скажем так, поверхностно ориентирована на Януковича и его ближайшее окружение, И эта политика, на мой взгляд, не служила российским национальным интересам.
Хорошо, можно я все-таки вернусь тогда к ситуации российско-американских отношений? На какую формулу, вот ваш прогноз, на какую формулу могли бы Соединенные Штаты согласиться именно урегулирование? Потому что даже те же Минские соглашения можно трактовать по-разному. Скажем, там, для Украины важнейший вопрос – это, например, контроль над границей. А для, там, скажем, России несколько другие вещи, которые там прописаны, ну, вроде такого блокирующего пакета, который должен быть у сепаратистов в политической жизни Украины.
Ну, и следуя вашей логике, у России, на самом деле.
Ну, наверное, да.
Я думаю, что в этом есть логика, безусловно, и в другой позиции. Я не думаю, что мы сейчас можем говорить об урегулировании. Я не думаю, что Минск может быть реально во всем своем объеме реализован.
Я имею в виду вот грубо. Может ли Путин сдать нынешний Донбасс в обмен на отмену санкций?
Нет, он этого не сделает. Американцы этого тоже не попросят. Потому что если в вашем вопросе подтекст следующий. Он сдает Донбасс, но получает, скажем, от Соединенных Штатов, условно говоря, Крым.
Ну, по формуле Прибалтики 40-го года. Мы не признаем аннексию, но с вами ведем разговоры.
Мир другой. Все-таки по формуле, вы можете сказать, по формуле Абхазии, это немножко ближе. Но не получится ни абхазская формула, ни прибалтийская формула. Потому что все-таки есть Украина. Есть украинская политическая элита, есть украинское общественное мнение.
Есть
и это общественное мнение не будет... Есть, конечно. Это общественное мнение никогда, на мой взгляд, в обозримой перспективе не согласится с утратой Крыма. Поэтому какая-то договоренность здесь, на мой взгляд, не просматривается.
А что просматривается?
Просматривается в лучшем случае стабилизация линии прекращения огня, какие-то контакты через эту линию. И, собственно говоря, все.
Ну и
санкции останутся.
Газа.
Нет, ну поставки газа это другой
это
вопрос.
Святой.
Нет, не то, что святой. Просто Европа не готова отказаться от этих поставок. Если бы она отказалась, когда она откажется, она будет это делать, если она это будет делать. Она это будет делать самостоятельно, без всякой привязки к Крыму.
Хорошо, Юрий Фельштинский, как вы видите вот эту ситуацию? Действительно, возможна ли какая-то формула компромисса и урегулирования, или это все разговоры о том, как бы лучше закрепить вот это перемирие, которое кажется отчасти наступило в Донбассе?
Вы знаете, но главным игроком здесь является Россия. Повторяю, не нужно делать вид, что главным игроком является, например, Америка, или, например, Евросоюз, или, например, Украина. А Россия является инициатором конфликта. Россия заинтересована в разжигании этого конфликта. Россия абсолютно не заинтересована в урегулировании этого конфликта. Поэтому единственное, в чем я согласен с Дмитрием Трениным, потому что в основном и в остальном я не согласен, это в том, что, конечно же, нынешние переговоры ни к чему не приведут, ни к чему они привести не могут. Не для того Путин начинал войну в Украине, чтобы ограничиться двумя теперь уже разрушенными территориями. Не для того советские бомбардировщики нарушают воздушное пространство, российские подлодки нарушают территориальную целостность скандинавских стран и так далее. Проводятся военные учения по всей территории России. Россия реально готовится к войне, начата серьезная программа по перевооружению российской армии, рассчитанная на 5 лет, по-моему, до 2020 года. О мире говорить абсолютно преждевременно на данном этапе, тем более о вот этом локальном местном перемирии с Донецком, Луганском, где, повторяю, и я не хочу, чтобы все-таки нас вводили в заблуждение, конкретно в данном случае Дмитрий Нутренин, где люди, которые руководят этими республиками, не являются самостоятельными, они являются как бы поставленными России руководителями конкретного проекта по разжиганию конфликта. И знаете, это мне все немножко напоминает известный сюжет с Советско-финской войной, когда там Молотов и Сталин говорили, что они не ведут действий с Финляндией, а поддерживают народное правительство в Терёках во главе с Куусиненом. Так что мы с вами знаем, что не было ни народного правительства в Терёках, ни Куусинена, а была Советско-финская война. А то же самое сейчас. Идет российско-украинская война. Единственная проблема, которая есть перед украинцами сегодня, это как бы российская оккупация, так как они ее видят, оккупация Крыма и оккупация Востока Украины. Готов ли я считать, что Путин испугается санкций, которых на самом деле нет реально. Нет, не готов, он их не испугается. Готов ли я считать, что Путин отступит? Нет, не готов. Путин будет идти только вперед. Это та проблема, которую как бы мы все должны решать, если иметь в виду политиков, руководителей европейских стран и Соединенных Штатов. А другое дело, что Путин как бы не все у него идет благополучно, не все идет по плану. И один рубеж, который есть и который очевиден, это приход к власти в Вашингтоне новой администрации, которая, безусловно, в отношении России займет более жесткую политику, кто бы это ни был, демократы или республиканцы.
Хорошо, к нам присоединился Алексей Рябчин из Киева, депутат Верховной Рады Украины. Добрый вечер. Я хотел бы вас спросить, собственно, как вы воспринимаете в Киеве те сигналы, которые возникли после встречи господина Керри и господина Путина, вот эти все мирные инициативы, которые исходят из Донбасса, предложения там автономии, хотя раньше эти люди сообщали о том, что они там независимые государства. Как вы на это реагируете?
Добрый день, коллеги, уважаемые зрители. Сам я из Донецка, поэтому могу говорить о проблемах не просто как сторонний наблюдатель, а как человек, который искренне переживает за свой родной край. Я могу сказать, что сам занимаюсь парламентской дипломатией очень активно, встречаюсь и с низкими участниками событий, и с американскими, и западными партнерами. Я могу сказать, те заявления, которые были сделаны, это элемент дипломатии. Мы видим, что есть Минские соглашения, которые не выполняются, к сожалению. И для меня очевидно, что не выполняются ни российской стороной, и теми боевиками, которые поддержаны. Для меня будет сигналом элементарным, что Россия хочет выполнять Минские соглашения, хочет примирения на Донбассе и действительно разрешения конфликта. Первым сигналом это просто освобождение Надежды Савченко, члена моей партии, первого номера в нашем списке, которая действительно невиновна, и следователи это знают, которые сейчас ждут то, что она просто пересекла границу после того, как ее освободили из плена. Вот для меня будет это элементарным первым сигналом к тому, что действительно хочется разрешить конфликт. А сейчас идет сценарий, как я скажу, назову его там, ни война, ни мир, когда экономика Донбасса разрушается, когда создается и поддерживается очаг напряжения, который разрушает украинскую экономику. И я могу сказать, что нас, тех людей, которые сейчас пришли, сейчас есть во власти, называют там у вас в России хунтой, нацистами, фашистами, по-разному. Я могу сказать, что я кандидат экономических наук и получил эту степень в Донецком национальном университете. Потом я ехал учиться в Великобританию, экономики и развития, и вернулся в свой родной Донбасс. Я предпочел не оставаться там, на Западе. Я предпочел вернуться к себе в Донецк и развивать свою малую родину. Так вот, уже будет ровно год, как я не могу находиться на своем, у себя дома. И вот таких людей, как я, и моих коллег, украинский парламент обновился на 56%. Очень много людей, 26, 27, 30, 35 лет с западным образованием, действительно хотели бы реформировать свою страну, действительно настроены на европейскую интеграцию, действительно хотят избавиться от коррупции. И мы видим, что это самая главная угроза для кремлевского режима. И я хочу сказать, что для меня, для моих коллег, отношения украинских граждан с российскими гражданами никогда нет проблемы. У нас есть проблемы с режимом, у нас есть проблемы с кремлевским режимом.
Алексей, а простите, может быть, вам заняться Украиной без Донбасса пока реформами? А то вот мы как-то с вами разговаривали несколько месяцев назад, вы там обещали серьезные преобразования. А я вот сегодня читаю, например, что фактически уходит там замминистра экономики, который приехал из Германии помогать ну и так далее. В общем, реформ нет, денег просите. Как-то многие, в общем, сомневаются в дееспособности вашей власти.
И знаете, отличие Украины от России то, что у нас есть различные мнения на процессы, происходящие в стране. Это называется демократия. Я член коалиционного правительства, коалиционного парламента, одна из пяти партий. У нас есть разные взгляды на жизнь. Есть премьер-министр, который не сошелся где-то характерами с этим человеком. И сегодня только группа молодых депутатов и нашего более опытной коллеги присоединились к нам с требованием премьер-министра для того, чтобы действительно этого замминистра, который очень толковый, которого мы поддержим, который будет назначен. У нас тоже есть коррупция, и мы с ней боремся. И вся эта информация, которая сейчас всплывает об Украине, это действительно то, что мы делаем что-то. И поверьте, так трудно менять систему, как система сопротивляется. У нас действительно есть олигархи, с которыми мы боремся. И я надеюсь, что эти методы доходят до российских слушателей и знают, что мы наступаем на очень больные мозоли олигархам, отменяя их схемы в газовой отрасли, в угольной отрасли, в энергетике, на таможне, в налоговой. У нас действительно идут преобразования. Кто-то думает, что мы будем, что завтра страна изменится. Нет, мы на правильном направлении. У нас есть правильные люди, у нас есть правильные идеи. Все, что нам нужно, это время. К сожалению, Россия этого времени нам не дает. Мы понимаем, что время на российской стороне. Я слушал предыдущего коллегу, который говорил о том, что санкции, они не так сильно чувствуются. В России есть больше времени, больше запасов. Наши западные коллеги, к сожалению, сейчас вынуждены, мы многие реформы делаем на те деньги, которые нам предоставляют Запад. И я, как человек, которому 32 года, и который пришел в власть, я бы с удовольствием конкурировал за инвестиции в свою страну. И мы преобразуем наше экономическое поле для того, чтобы сюда приходили инвесторы, которые говорят, как только закончится война, через год, через два мы сюда придем, мы очень хотим инвестировать в этот рынок. Мы видим, что он либерализируется. Мы видим, что вы боретесь с крупкой, начали бороться. Вы начали выполнять свое домашнее задание. Не все так быстро делается. Я согласен, у нас есть очень много проблем и претензий к членам правительства, в том числе, за которые мы голосовали. Москва не сразу строилась. Я думаю, что и украинское государство, представителем которого я являюсь, точно так же и развивалось бы оно намного быстрее, если бы не нас, к сожалению, сосед, который не хочет этого.
Понятно, это Алексей Рябчин. Я просто назову фамилию. Вот я говорил об этом немецком юристе, который принял украинское гражданство и начал работать в Министерстве экономики. Саша Боровик его зовут, первый замминистра экономики, и там действительно серьезный конфликт. Я к Дмитрию Тренину обращусь. Собственно, вот сейчас вы слышали украинского политика. Но вы можете оценить, насколько более дееспособным стало украинское государство за последнее время? И в конце концов, вот нам сказал Юрий Фельштинский, что Путин может пойти вперед. И вы как-то намекнули, что есть интересы там у этих так называемых ополченцев там заняться Мариуполем. Способно ли сегодня это государство оказывать сопротивление агрессии?
Ну, во-первых, я думаю, что действительный прогресс, который случился на Украине, это прогресс на уровне общества, который, я надеюсь, в конце концов сможет реформировать государство. Я желаю успехов украинским реформаторам. Я надеюсь, что они смогут побороть те огромные трудности, с которыми они сегодня сталкиваются, и в конце концов встать на путь современного развития и превращения страны в современное европейское общество, европейскую экономику, европейское государство.
Ну, был задан здесь вопрос усиление военных расходов России. Значит, соответственно, возможно и новое наступление?
Ну, вы знаете, для того, чтобы организовать новое наступление, как мне представляется, сил достаточно. Вопрос не в этом.
Это как вы как бывший военный говорите?
Ну, я не могу сказать, что я во всех деталях знаю ситуацию по обеим сторонам границы или по обеим сторонам линии фронта, но я бы сказал, что там достаточно сил для того, чтобы начать гораздо более серьезную войну. И я бы сказал, что проблема не в этом. Проблема в том, что сейчас для Украины и для России самым лучшим выходом является стабилизация линии фронта, стабилизация перемирия и начало каких-то контактов через эту. В конце концов, есть и экономическая экономическое направление, экономические контакты, которые, о которых прописано было в минских договоренностях. Есть контакты между людьми, которые тоже можно и нужно восстанавливать.
То есть вы хотите предложить им легализовать это по модели Приднестровья?
Я не хочу ничего предлагать. Я просто говорю, что вот в нынешней ситуации ни вы, ни я, ни наши слушатели не обладают властью и возможностями изменить ситуацию в этой части Европы. Но вот в нынешних условиях, такие, какие они есть сегодня, на мой взгляд, самым реальным, скажем так, самым позитивным из реальных возможных вариантов был бы, ну, называйте это приднестровским вариантом.
Приднестровский... Или чеченским.
Чеченский нет, потому что чеченский вариант требовал двух вещей. Военной победы, в том случае России. Украина не может добиться военной победы, наверное, прежде всего, потому что Россия такую военную победу Украине не даст. Она не допустит украинской победы в Донбассе. Это очевидно. И здесь Украина не может рассчитывать на чеченский вариант. Она могла бы получить нечто вроде чеченского варианта, но до начала масштабных боевых действий, когда можно было бы договариваться с теми людьми, которые были неприятны, которые могли рассматриваться как марионетки или кто-то еще, но во всяком случае это предотвратило бы войну. Этого не было сделано. Так что, на мой взгляд, самый, опять-таки, позитивный из реально возможных вариантов был бы, ну, называйте это приднестровский вариант. Что будет дальше? Но мы должны смотреть на развитие ситуации, в том числе и на развитие ситуации на Украине в целом. Потому что я желаю, конечно, успеха реформаторам, но я вижу и хотел бы подчеркнуть огромные проблемы, которые стоят перед страной. И я бы здесь добавил, и не очень сильное желание западных партнеров Украины реально вкладываться в то, чтобы поставить Украину на ноги. Это требует, конечно, колоссальных финансовых вливаний, но те вливания, о которых сегодня можно говорить, которые сегодня известны, свидетельствуют о том, что не только Соединенные Штаты, но и Европейский Союз, и страны Европейского Союза не готовы серьезно вкладываться в Украину. На мой взгляд, это очень печально, это очень плохо, в том числе для России.
Я хочу спросить Юрия Фельштинского. Ну, вот сейчас есть действующая администрация. Вы сказали, что следующая займет более жесткую позицию по отношению к России. В каком смысле? Это что? Могут быть новые санкции, какие-то еще меры? Ну, по крайней мере, Европа, кажется, не готова идти за Соединенными Штатами в этой жесткой позиции. Но, тем не менее, что могут сделать США, новая администрация и так далее? Или они будут больше помогать Украине, предоставят ей, наконец, летальное оружие?
Вот вы назвали тут приднестровский вариант, чеченский вариант. Вы еще в одном варианте забыли, а я думаю, что именно он как бы нас и ждет. Это афганский вариант. Никто не даст России съесть Украину. Вот я хочу, чтобы это как бы все услышали. Никто не даст России съесть Украину. Да? Этого не произойдет. Произойдет следующее. Постепенно, и мы это видим, уже мы это увидели на протяжении вот всего этого последнего года. Украине постепенно все, кто может и как может, начинают оказывать помощь. Потому что Украина за этот год доказала, собственно, две вещи. Первое, что они готовы умирать за свободу. И второе, что они не собираются сдаваться. А другое дело, что у людей, которые сидят в Кремле, есть как бы свой тоже взгляд на эту проблему, и они ждут, например, там, очередного повышения цены на нефть, и всерьез работают над этим вопросом, чтобы Россия снова начала зарабатывать деньги, которые необходимы теперь на войну с Украиной. Другое дело, что, конечно же, в Кремле тоже ждут помощи от самих украинцев. То есть ждут, чтобы в Киеве собрался очередной Майдан, чтобы там началась одна очередная заварушка, и вот на гребне этой очередной заварушки, кто знает, может быть, удастся продвинуться в украинском вопросе. Но я думаю, повторяю, что Украина действительно слишком большая страна, а в этом есть свои плюсы и минусы. А минус в том, что она слишком большая для того, чтобы Украине можно было оказать как бы безоговорочную долгосрочную и существенную финансовую помощь и решить все украинские экономические проблемы. Этого, конечно же, не произойдет. А тем не менее, Украине оказывается помощь. Мы знаем это, там, о кредите в 17 миллиардов и о каких-то дополнительных кредитах. Украине, безусловно, будет оказываться военная помощь. И со временем сопротивление Украины, если иметь в виду только военный, как бы, сектор, будет идти по нарастающей. Проблемы, с которыми будет сталкиваться Россия, если иметь в виду военную, как бы, сторону вопроса в Украине, ослабевать, конечно же, не будут. А другое дело, что очень трудно проводить реформы в стране, когда страна вовлечена в военный конфликт. И при том, что можно много плохого сказать об украинской политике, об украинской коррупции, о том, что с 91 года, в отличие от России, кстати говоря, Украина не продвинулась в решении своих экономических проблем и вопросов, а застыла во времени. Это, как говорится, во всем этом виновата украинская сторона.
Юрий, вы все-таки ушли от вопроса, а вопрос был связан с новой администрацией. Что она может сделать? Вот помощь, да, вы считаете?
Нет, мне показалось, что я на него ответил. Мы станем свидетелями увеличения военной помощи Соединенных Штатов Украине и усиления военного противостояния Украины, соответственно, российской агрессии в Украине.
Я понял. Я тогда Дмитрия спрошу, собственно, а вы как считаете, это произойдет? Будет предоставлено Украине серьезное оружие, например, которая позволит сдерживать современные российские вооружения, которые передаются, как вы говорите, сепаратистам, ну, вот этим отрядам, да, смешанным из местного населения и российских там добровольцев, наемников, ну, под руководством военных специалистов.
Я думаю, здесь две вещи, которые, как мне представляется, американское руководство имеет в виду. Первое – это то, что в этой части мира у России имеется то, что называется преимуществом в эскалационном доминировании. То есть, если придется повышать ставки, то Россия может их повысить гораздо больше, чем Соединенные Штаты, просто потому, что Украина важнее для России, чем она важна для Соединенных Штатов. Это первый момент. Второй момент, который имеет администрация в виду, это то, что предоставление летального оружия является ступенькой, лестницей эскалации. И Соединенные Штаты очень не хотят оказаться вовлеченными в серьезный конфликт на Украине.
Там разные мнения есть.
Я имею в виду администрацию Соединенных Штатов.
То есть Обама.
Вот, да, конечно. Следующая администрация, на мой взгляд, тоже не будет готова, потому что нынешняя, ну, если вы посмотрите, какие войны и как ведут Соединенные Штаты, то они все больше избегают прямой вовлеченности в тот или иной конфликт. А здесь бомбить с воздуха или пускать там какие-то беспилотники вооруженные и этим ограничивать свое участие в конфликте будет, наверное, нельзя. За действительно серьезным оружием должны будут последовать на каком-то этапе советники, вполне возможно, или технические специалисты. Так что здесь эскалационный момент для американцев важен. Они не хотят, для Украины не является для Соединенных Штатов на сегодняшний день.
Так, может быть, Керри и привез в Сочи предупреждение, что вот мы стоим на таком рубеже, у нас есть перспектива выбирать, либо присылать в Украину оружие советников, может быть, не своих, а из каких-то еще стран, но тем не менее, либо Россия все-таки как-то снижает уровень военного давления, прекращает провокации там где-то в Широкино и так далее, и ведет диалог.
Ну, что касается того, что привез Керри, мне трудно судить об этом.
Это никто не знает, кроме Путина.
Конечно.
С Лавровым.
Конечно. Поэтому здесь я не буду фантазировать на эту тему. Но в администрации говорили много раз, что серьезное нарушение минских договоренностей, ну, скажем, наступление на какой-то важный пункт, например, Мариуполь, приведет к тому, что администрация должна будет каким-то образом отреагировать. Этой реакцией может стать предоставление Киеву летального оружия. Собственно говоря, на этот счет есть поддержка американского парламента. Так что значительная часть американского политического класса готова на этот шаг. Но, на мой взгляд, сегодня для российского руководства нет абсолютно никакого резона воевать Мариуполь или воевать какой-то другой населенный пункт по периметру. Я уж не говорю о том, чтобы вести наступление куда-то на Одессу, на Харьков или атаковать Эстонию или какую-то другую страну.
Экономических проблем-то хватает.
Но дело не только в экономических проблемах. Если считать, что российское руководство спит и видит, как кого-то как куда-то вторгнуться, это похоже на советскую пропаганду, которая говорила, что Соединенные Штаты спят и видят весь мир утыкать своими базами.
Но мы не забыли и про Гитлера, который захватывал одну страну за другой, по методу, который сейчас использует Путин.
Я думаю, что любые сравнения с Гитлером здесь являются пропагандистским приемом.
Понятно. Алексей Рябчин, есть все-таки перспективы конфронтации, или вы думаете, что все как-то на время устаканилось?
Да, я буквально 2 дня назад вернулся из Мариуполя, город, в котором я родился, и я вижу состояние вещей там. Я общался с защитниками города, и правы были те комментаторы, которые говорили, украинцы готовы умирать за свою страну, потому что это наша территория. И поверьте мне, еще год назад я и в жизни себе не мог подумать, что мы будем воевать с Россией. Я человек, у которого мама русская, у которого куча друзей в России. Я никогда в жизни не мог такого себе подумать.
Мы тоже не могли подумать.
Да, что будет идти речь о том, что когда мы говорим о предоставлении нам оружия, когда мы будем говорить о предоставлении нам оружия, зачем это нужно? Просто увеличивается цена, плата за то вторжение, которое есть. Украина хочет, чтобы те люди, которые приезжают сюда, к нам на Донбасс, на сафари, чтобы пострелять украинцев или укропов, как там у вас пропаганда говорит, подумали о том, что если будет у Украины более изощренное оружие, тот танк или тот БТР, или просто тот отряд, который будет уничтожен за 5 километров до того, как он придет еще до цели, уже человек подумает, а сколько я за это захочу денег попросить, и вообще стоит ли мне прийти. То же самое и армейские ваши части, которые, с одной стороны, профессионалы, и я знаю, что не все хотят воевать с Украиной, поэтому посылают каких-то бурятов к нам сюда, как говорят коллеги, которые воюют, и независимые журналисты. Их матери, жены, дети тысячу раз подумают, если будут знать, что у Украины есть оружие, которое может уничтожить их задолго. Касаемо поддержки Запада, я как человек, который работает во многих профессиональных сферах, хочу сказать, помимо денег, которые нам предоставляются, и вопрос, как они тратятся, коррупционные или нет, это действительно я согласен. Но та экспертная помощь, вы просто не представляете себе, насколько Европейский Союз наконец-то начал разбираться в украинских проблемах. Если еще год назад для них существовал Киев и все. Сейчас вплоть до персоналей в каждом регионе, они знают, кто что блокирует, от кого какие-то зависят вещи. Они знают разницу в регионах, которым нужно больше индустриальной политики, которой нужно предоставить больше свободы. Децентрализация, дерегуляция, все эти слова, вся эта экспертиза, которую Европа прошла, и страны Восточной Европы, которые прошли этот этап реформирования и интеграции в Европейский Союз, все эти эксперты у нас есть и работают сейчас вместе с нами. И вот в это я верю, что не просто нас там хотят защитить, важны мы, не нужны для американцев. Та экспертиза, которая есть, те финансы, те ресурсы, которые тратятся на Украину, говорят о том, что это действительно важно для Европы. Поэтому я очень верю с большой перспективой то, что у нас происходит. И я хотел бы обратиться к российским зрителям, которые нас слушают. Поверьте, украинские политики, когда говорят какие-то негативные слова о России, думают именно о Кремле, а не о жителях России, которые, может быть, находятся под пропагандой, которые, может быть, не знают этих вещей. И я, будучи в Москве на процессе Надежды Савченко, общался с очень многими...
Да, Алексей, спасибо, уже время истекло. Алексей Рябчин, Дмитрий Тренин и Юрий Фельштинский были сегодня в эфире «Радио Свобода». Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.4.
Stormy Monday. And I fall on my knees and pray.